Песни 10 глава, 10 текст, 1 санскрит. Принадлежит ли это тело своему наемнику, мне лично, отцу матери или же отцу матери? Принадлежит ли оно тому, кто силой забирает его, или тому, кто покупает его как раба? Или же сыновьям, которые сжигают его в огне? Или же, если тело не сожгли, принадлежит ли оно собакам, которые съедают его? Среди всех возможных владельцев, кому оно принадлежит по праву? Не учитывая этих вещей, занимать тело греховной деятельностью не очень хорошо. В конце концов, это тело создано непроявленной природой, и оно снова после уничтожения соединится с материальными элементами. Поэтому оно принадлежит каждому. Учитывая эти обстоятельства, кто, кроме негодяя, будет считать его своим личным и, поддерживая его, будет совершать такую греховную деятельность, как убийство животных, только ради своей прихоти? Только негодяй может совершать такую греховную деятельность. 10 песня, 10 глава, текст 11-12. Итак, здесь говорится о том, что такое тело, как его правильно рассматривать с точки зрения Бхагавата. Обычно взгляд на тело в материальном мире, как на свою неприкосновенную собственность, это самое неприкосновенное, что может быть. В результате соединения материи и духа происходит эта иллюзия. То есть душа, она не является владельцем чего-либо. Она сама принадлежит Верховному. То есть все изошло из одного источника. Но в материальном мире видение, оно сильно отличается от видения жителей Вайкунтхи. Под влиянием иллюзии человек может видеть себя независимым от этого мира, от других живых существ, от Бога. Он как бы дифференцирует, он делит мир на части. Весь он пытается найти какое-то место. Зачем? То есть границы какие-то, место, название, чтобы сохранить свою неприкосновенность. То есть подчеркивает свою индивидуализацию. И есть вещи, которые человек с собой отождествляет. То есть живое существо прежде всего, оно отождествляет себя с телом. И отождествляя себя с телом, оно хочет наслаждаться этими чувствами, деятельностью, окружающим миром. И рассматривает мир через призму наслаждений. Поэтому иногда он думает, это хорошо, это плохо. Это приятно, это неприятно. Так должно быть, так не должно быть. Мы видим, что вот эта двойственность. Каждый человек имеет такие понятия, такие представления. И мир двойственен. И человеку кажется, что поэтому он несовершенен. Он не только приятен, он также неприятен. Поэтому как нужно жить? Нужно устранить неприятности из этого мира. Нужно изменить его природу. И он, вооружившись каким-то знанием, исследованиями, наукой, техникой, он пытается привести в порядок вот этот вот окружающий мир, то есть своей деятельностью изменить, улучшить его, усовершенствовать. Это есть гордыня человеческая, потому что улучшить этот мир невозможно. Он создан совершенным живым существом. Так же, как мы не можем улучшить святое имя, воспевая его. Нет, святое имя может улучшить нас. Но если мы думаем, что своими усилиями, практикой мы можем улучшить святое имя или придать ему какие-то еще новые значения, называется майявада, чувство превосходства над Богом. И так человек смотрит на мир, не понимая его законов, не понимая причины, почему он двойственный, почему он не всегда приятен, но также приносит страдания. Он не соглашается с этим. Не собирается страдать, не собирается принимать какие-то аскезы. Он пришел наслаждаться сюда. Поэтому мир становится непонятным и кажется ошибка творения. Если Бог есть, то смотрите, это же ошибка творения. Почему не создал мир совершенным, где нет никаких страданий? И такой взгляд на вещи через призму органов этого тела, что всегда стремятся к каким-то приятным ощущениям. Но парадокс заключается в том, что органы чувств, они не предназначены для наслаждения. Это известно каждому из опыта. Стоит нам наслаждаться каким-то объектом всего лишь несколько секунд, как чувства пресыщаются, притупляются. Очень быстро, прямо на глазах. Буквально считанные секунды. Острота восприятия – это какое-то мгновение. Затем включается ум, оценка, переоценка. Тут уже, так сказать, мы наблюдаем повторение. И испытываем пресыщение, скуку. Можно войти в музей, можно войти в Эрмитаж, можно увидеть какие-то залы в стиле рококо, знаете, чудеса света, что люди делают на несколько минут всего лишь, и пройти дальше. Если вы проходите так много-много удивительных вещей, вы уже скучаете, сильно устаете, путешествуете по таким музеям, это очень тяжелая работа на самом деле. Эти впечатления, они перегружают деятельность чувств. Чувства утомляются очень быстро, и мы чувствуем эту усталость. Нет, я не предназначен для такого вот количества наслаждений. Или так же, как в поезде мы едем, я часто езжу в поездах. Сколько можно смотреть в окно? Как долго? Сначала кажется очень все интересным. О, этот вид, все мелькает так быстро, все меняется, путь, дорога. Но через 5-7 минут максимум у вас уже устают глаза, ум, вы хотите лечь. Очень сложно. И таким образом вот этот принцип наслаждения чувств, различными объектами чувств просто утомляют, и человек становится несчастным. Мы видим, люди, они по своей сути несчастны, хотя наслаждаются свои чувства с утра до вечера. Результат прямо противоположный. И только потому, что они думают, что они путают свою суть с материальной внешностью. То есть материальное тело предназначено для других вещей, для аскезы. И оно имеет предназначение. Это предназначение дается к нам свыше приходит. То есть значит, что мы принадлежим какому-то виду жизни, мы предназначены для определенной цели, есть тот, кто дал это предназначение, и от нас требуется это. Это есть законы природы, они требуют этого всего. То есть немножко поразмыслив, можем понять, что я не независим. То есть мое физическое тело также кажется, что я могу управлять им, как хочу. Но так ли это на самом деле? Даже современные психологи западные, они понимают, что управление этим телом имеет очень тонкую природу и не подвластно человеку на самом деле. Человек не действует, как он хочет, как выясняется. Как этот психолог, он провел эксперимент, и он усыпил подопытного человека, в глубокий сон погрузил его. И затем дал ему установку. Сейчас я разбужу вас, и вы будете сидеть со мной здесь на сцене. Не бойтесь, будем разговаривать о чем-нибудь. Будете легко поддерживать беседу. Но всякий раз, когда я коснусь прически, снимите пиджак. А когда коснусь галстука, снова оденьте. Вы ничего не будете помнить о нашем разговоре. И пробуждает пациента. Люди в зале наблюдают интересный эксперимент. Будет ли так, как он сказал? Человек просыпается, его приглашают сесть за столик, он садится. Как и было установлено, он не боится, он поддерживает разговор, о чем-то не говорят с психологом. Психолог говорят, что это касается прически невзначай. Человек даже не смотрит на него, кажется. Он смотрел в зал, на секунду замирает. И решительно снимает пиджак, вешает на спинку стула. Продолжается разговор далее, поправляется галстук. Человек снова на секунду замирает и одевает пиджак. И снова продолжает разговор. Еще раз, два, три, четыре, получается. Зал аплодирует. Замечательно. Удачный эксперимент. Пациент спрашивает, а в чем, собственно, дело? Я не в курсе. Мы просто разговаривали о чем-то. Да, вот в этом заключался эксперимент. Вы должны были снимать, одевать пиджак по команде, прическа и галстук. Правда? Я об этом не знал. Я не знал об этом. А почему же вы это делали? Первый раз я снял пиджак, потому что показалось, что, ну, нужно быть современным на сцене, расслабиться, я снял пиджак. А почему одели? Ну, на сцене неудобно без пиджака. Снова одел. И всякий раз была новая и новая причина, но никак не связана ни с прической, ни с галстуком. И если мы проанализируем свою деятельность, мы поймем, как часто мы думаем, как часто мы говорим, о, зачем я это сказал? Зачем я вообще это сделал? Кто меня дернул? Кто-то же меня дернул? То есть какая-то сила существует, вот кто меня дернул? Вот если я хороший, сказал, меня хороший кто-то дернул, а если плохой, плохой кто-то дернул. То есть поэтому люди также они имеют какие-то суеверия, что возможно, какие-то влияния на нас. Мы хотим освободиться от этих влияний, кажется. Возможно, вот плохо посмотрел, кто-то плохо сказал, это повлияет на меня. Вот сейчас, так сказать, материалисты не продвигаются в эту сторону, называют это духовной жизнью. Вот в этих тонких энергиях пытаются, потому что они понимают, что контроль вот с того уровня приходит к человеку. То есть продвинутые материалисты понимают это. Они занимаются черной магией. Как человек поймет, что его контролируют? Правда? Если вы черной магией занимаетесь и насылаете что-то там на него. Это наука. Наука поклонения пишачи, Прабхупад говорит. То есть они зависят от пишачья в этом случае, от того, кто повелевает этими духами-привидениями. И точно так же, когда человек поклоняется Богу, он попадает под его контроль. тонких энергий. Он может не понимать многие вещи. Неофит вряд ли сможет понимать, каким образом он прогрессирует в сознании Кришны. То, что в его понимании прогресс, может быть совсем не так. Например, большинство из преданных могут вначале думать, что прогресс – это вечно увеличивающееся блаженство. Обычно так. И когда приходят трудности, человек не соглашается. А почему? Ведь должно быть наоборот. Почему я не прогрессирую? Почему у меня какие-то неприятности? Почему у меня трудности возникают? Потеря вкуса и прочее. Нет, нет, это прогресс, потому что также будет выходить определенный яд. Он не имеет вкуса нектара. То есть горечь приносит собственный яд, собственные анартхи, собственные недостатки, никак не внешний материальный мир. Материальный внешний мир – это лишь непосредственная причина, может быть, но внутренняя причина, она глубже. Истинная причина страданий кроется в самом живом существе, его неправильная позиция, его неправильные взаимоотношения с этим миром, с Богом. То есть вот это сознание бунта. Сознание бунта делает человека глупым и упрямым. Это сочетание осла. И если он глупый и упрямый, можно эксплуатировать очень легко. Это хорошее сочетание для эксплуатации. Поэтому весь мир очень легко эксплуатировать. Только посмотрите, если вою, как-то человек скажет, ну-ка, кто-нибудь, вот ты, иди туда на улицу, вот я лопатой, копай яму. 5 метров в глубину. Все сочтут, это оскорбитель пришел. Как он так может? Что, я его собственный, что ли? Почему он заявляет права на мою независимость? То есть мы будем бунтовать, мы не согласимся с этим. Кто такой? Давайте разберемся, в чем дело. Но если он скажет, ну, всего 10 тысяч долларов за эту яму, надо подумать. 100 тысяч долларов. Без лопаты даже вырою. За 100 тысяч долларов 5 глубиной метров без лопаты могу вырыть. Вот таким образом мир легко можно эксплуатировать. И человек думает, я никому не принадлежу, я независим. Никто не может меня эксплуатировать. Никто не может мне приказывать. Но все в этом мире, обратите внимание, покупается и продается при этом. Называется свободный мир. Удивительная майя, удивительная иллюзия. Каждый чувствует себя свободным, имея какие-то деньги. Но он знает, что у кого-то есть большие деньги, у кого-то есть большие деньги, у кого-то есть еще большие деньги. Как вчерашний пир, маленькая рыбка глотает еще меньше. А это ее. Все в этом мире связаны таким путем. То есть это тело, оно всегда кому-то принадлежит. Например, тело состоит из пищи. Значит, оно кому-то принадлежит в пищу также. Комар летит. Как он на нас смотрит? Как много вкусной пищи, он думает. Вот и все. Для него это пища, это уже предназначено для него. Но мы не согласны с этим, верно? Куда ты сел? Не на свое место. Это моя собственность. Пошел вон, убью. Я убиваю его. Вообще не хочу, чтобы комары были. Вообще хочу устранить этот вид жизни. Мне неприятно, что на меня смотрит кто-то как на пищу. Позвольте, я не пища. Но здесь путаница. На самом деле, что человек думает, относится к душе. Верно. По отношению к душе это неприменимо. Ахимса. И насилие – это духовный принцип. В душе вообще невозможно даже применить принцип насилия. Она очень чувствительна к этому, она не проявляется там, где существуют какие-то формы насилия, душа. Она сразу скрывается куда-то. Мы же не хотим прийти туда, где нас хотят избить или оскорбить, или обмануть. Верно же? Мы избегаем этих мест. Вот эта душа, она ищет другой атмосферы. Если любого человека в мире опросить всех людей, с микрофоном обойти, миллиарды людей и спросить, можно тебя убить? Ну, хотя бы одну ногу отрезать. Ну, ладно, хотя бы ухо, у тебя 2 уха, дай 1 ухо. Все скажут, нет, нет, не нужно этого делать. Видите, принцип ахимса абсолютный. Любого спросите, это божественный принцип. Это природа жизни. И этот принцип духовный, он переносится на материальное тело. Естественно, поскольку я себя отождествляю с телом, я думаю, что тело неприкосновенно. Тело не должно стареть, болеть или умирать. Это неправильно. Должно как-то противостоять этой энергии, подкрашивать его, подлечивать, подтягивать кожу, одевать, делать какой-то внешний вид, защищать это тело. И всю жизнь я пытаюсь выжить таким путем, потому что тело приходит в упадок. И моя природа, она другая совсем. Я не очень радуюсь всему этому, что жизнь вот так устроена, что постепенно я страдаю от этой старости, болезни, и в конце концов исчезновение меня ожидает. И я могу даже бунтовать против этого. Как? А как я могу бунтовать? Создать иллюзию. Иллюзию молодости, иллюзию счастья, пластические операции и прочее. Как ученые, они открыли какой-то самадхи в Индии. или на Ближнем Востоке, может быть, не в Индии было, но они нашли тело, сохраненное тело в самадхи с улыбкой на лице. Блаженство. Представьте, была фотография. Блаженная улыбка на лице. Как вот Будда, знаете, вот в самадхи. Вот такое была личность помещена под землю. Самадхи сделана. Как они это объяснили? Пластическая операция. Они так объяснили. Это пластическая операция. Они сделали пластическую операцию умершему телу и захоронили его. Они не могут поверить, что человек может испытывать блаженство, невзирая на старость, болезнь, рождение и смерть. То есть вот она независимость. Но независимость души означает ее прямая принадлежность к Богу, непосредственно духовной энергии, поскольку она есть душа. Она пытается отдать свое тело в материальную природу и ищет независимости. Но материальная природа сравнивается с майей, с ведьмой, которая съедает, отрубает, отрезает голову этому живому существу. Он ищет покоя и засыпает здесь, но она ведьма, она отрезает ему голову. Она похищает его имущество. Все, что человек приобретает в этом мире, все он теряет, потому что это ему не принадлежит. И шаваси, и дам сарвам, все принадлежит Богу. Вот такая установка. Если человек не знает об этой истине, что все принадлежит Богу, то в этом случае его тело будет принадлежать кому-то другому. Но это не будет так экстатично. Это будет в форме наказания. Так же, как тюрьма. Все заключенные принадлежат этой организации. Все заявляют, каждый тюремщик заявляет права на каждое это тело. И там оно просто под номерами тела. Простые номера. ЗК такой номер, ЗК такой номер. Одинаковая одежда. Будете носить теперь такую одежду, никакую хотите. Будете есть такую пищу, никакую хотите. Будете делать такую деятельность, никакую вы хотите. Лишайтесь свободы. Вы можете делать то же самое. Есть, спать и прочее, прочее. Но теперь только то, что мы скажем. И все заявляют права. Теперь ты должен работать, ты должен отдыхать. Но в материальном мире мы не видим, что это как тюрьма. Мы забыли об этом. Но, собственно, все устраивается таким же образом. Есть целые структуры, которые работают. Посмотрите, до чего они сейчас доходят, современные структуры. Как быть максимально успешными? Как тонко можно эксплуатировать людей? При этом мир не кажется тюрьмой, мир кажется свободным. Они увидели такую закономерность, что психологи, что у любой организации новой, когда приходит новый человек, он эффективен в течение только 2 максимум лет, чуть больше. Он еще боится организации, он еще не знает всех тонкостей, он склонен подчиняться беспрекословно и эффективно выполнять свои обязанности, поскольку еще присутствует страх и новизна, и надежда. Но через 2 года примерно он уже ориентируется в политике, в взаимоотношениях, недостатках, начинает уже в какие-то новые решения к улучшению, руководству и прочее, критиковать что-то. Поэтому что говорят психологи? Через 2 года весь состав увольняйте полностью и набирайте новых людей. Ведь очень эффективно развиваться. Они это применяют уже. В Москве, в Америке, на Западе, я слышал, они применяют такой подход к людям. И мы, конечно, должны знать одну вещь, что в духовной жизни это неприемлемо так относиться к людям. Это не духовный принцип. Это эксплуатация, вот она. То есть здесь мы не должны находиться какое-то количество времени, 2-3 или года, или сколько-то, и потом набирать новый состав, чтобы более эффективно заниматься преданным служением. И мы должны научиться прожить жизнь полностью в сознании Кришны от начала и до конца. То есть ахимса означает распространять духовное знание, передать трансцендентное знание. Это высшая форма ненасилия, освобождения духа. И это трудное дело, потому что приходят трудные времена, и мы можем подумать, что это тоже эксплуатация. Смотрите, я, может быть, не имею вкуса уже последние 2 года духовной жизни, а все равно вынужден что-то делать, заниматься преданным служением. Оно давно уже не преданное. Я делаю это по привычке. Нет вкуса у меня. Если так и не будет у меня вкуса, я сделаю вывод неправильный, сиддханта будет неправильно. Я не слуга Кришны. Здесь нет вкуса. Я не слуга, я слуга Майи. Майя дает мне вкус. Майя дает мне надежду. То есть вот этот вкус очень-очень важен для освобождения души. Поэтому, когда приходят трудности, человек нуждается в большой милости, в огромной милости. А каждому приходят трудности. Каждый в этом мире испытывает трудности. Это неизбежно. Всегда мы сталкиваемся с неприятностью, поскольку тело, оно эксплуатируется этой природой, обществом людей, которое уже так устроено, кали-югой, мыслями, которые мы впитали из окружающей среды. Эти мысли эксплуатируют нас. Представляете, что творится? Собственные мысли меня эксплуатируют, не дают покоя. Моя собственная жизнь становится против меня. Долго я могу сидеть наедине с самим собой? Это мука. Я сам от себя сильно страдаю, мне нужен всегда кто-то, и какое-то тело. Тела какие-то хочу тоже иметь. Эти тела, что помогали мне, заявляю права на какие-то тела. Здесь Прабхупада говорит, что эти тела на самом деле всем принадлежат. Каждый может заявить право. Просто понравился и все. И ты мой. Я хочу, чтобы ты был моим. Ты мне нравишься. Я буду тебя преследовать, терроризировать, требовать чувственных наслаждений. Мир очень тонко устроен. Тонкие формы эксплуатации. Бхагаватам дается пример, что быка невозможно контролировать, очень сильный. Но очень легко. Просто кольцо в нос продеть. Очень легко, даже ребенок возьмет за это кольцо, уведет его куда угодно. Очень чувствительная часть носа. И также здесь есть такие чувствительные стороны нашей жизни, за которые легко можно человека купить и продать. Обычно это сексуальные желания. Их стимулируют в рекламах, в средствах массовой информации, чтобы человек был слегка возбужден, и когда ум воспален, очень легко манипулировать им. Стимулируется материальная деятельность и деньги таким образом, неправильными отношениями мужчин и женщин. Вот эти отношения, они должны быть очищены, освящены. Отношения в браке, особенно важно, что мужчины и женщины не эксплуатировали друг друга, то есть преданные, а служили Кришне вместе, помогали друг другу. Это наиболее важный момент, потому что в корне всей культуры отношения мужчины и женщины, духовная жизнь или материальная жизнь, в основе всего это мужчина и женщина. Как мы построим свои отношения в браке, то от этого будет зависеть, какое будет наше общество. От того, как живет община, какие будут семейные традиции. И это тело смешивается, Прабхупада говорит, с материальными элементами. Умирает оно или живет оно, всегда выделяет что-то, обмен идет. Оно все принимает из окружающей среды, что-то выделяет постоянно. Это вечный принцип, смотрите. То есть мое тело, ваше тело, чужое тело, по сути дела мы смешаны. Потом оно разлагается в земле, и все опять смешивается, а в якта неправильное состояние. Так из чего же состоит тело? Мы из одних и тех же компонентов состоим. Нет индивидуальности в теле. Это материальные элементы, атомы. Не существует индивидуальности, она имперсональная материя. И почему же нам кажется, что одно тело приятно, а другое тело неприятно? Из-за того, что есть просто индивидуальные органы чувств, воплощения, гуна карма. И она навязывает мне это впечатление. Хотя нет никакого различия ни между запахами, ни между вкусами, материальными элементами. Это иллюзия, которая вызывается и передается душе. А душа это отождествляет с чем-то духовным. Этот человек плохо пахнет, он не духовный. Он некрасивый, как он может быть духовным? Он одет не так, как он может быть духовным? И человек, он думает, что только атрибуты говорят о какой-то духовности, внешние атрибуты. Его внешний вид, его одежды, его какие-то знаки, прочее, прочее. Нет, человек может быть чистым, преданным, независимо от внешних атрибутов. Это чисто духовное явление. И большую часть времени, Прабхупада говорит, это материальное тело, как материальная энергия, находится в непроявленном состоянии. Не существует вообще. Мудрецы о нем говорят, асад, оно не существует, вышло из неправильного состояния, из какого-то супа, бульона. Как в Библии говорится, Бог взял глины немного, просто глины взял, вдохнул и получилась жизнь, вот и все, вот это тело. Прах ты, в прах ты обратишься, так и есть. Как гончар делает горшки и разную посуду из глины, и они названия имеют разные и функции, но когда разрушаются, та же самая глина, просто название существовали. Также мы называем кого-то мужчиной, кого-то женщиной, кого-то американцем, кого-то русским, кого-то еще. Но это не относится, никакого отношения не имеет к сути жизни, к самой. Это лишь поверхностная вещь. И поскольку мы это чувствуем, мы думаем, что это реальность. Ощущения – это реальные. Если мне на ногу наступить, я почувствую это. Я скажу, мне наступили на ногу. Он скажет, не твоя нога, это просто материальные элементы. И голова тоже не твоя, я могу сесть на твою голову. Просто материальные элементы. Они персональны, они не имеют... Нет, но там есть личность, поэтому она бунтует. Она недовольна, там есть чувство. Она как бы оживляет это тело. Поэтому я так начинаю мыслить. Прабхупада говорит, если мы приходим к хозяину дома и говорим, ничего, если я сейчас этот дом подожгу. Ты же все равно не этот дом. Ты и дом, это же разные вещи. Я подожгу твой дом. Нет, мы должны уважать хозяина. Поэтому уважение к телу должно быть не от того, что оно выглядит красиво или богато, а то, что там есть душа, есть сверхдуша. Это фактически это храм. Тело – это храм Господа. Если мы так видим, мы ведь правильно оказываем почтение. И хотя мы видим, что тело на таком вот низком уровне находится, мы почитаем его больше, чем материалисты, поскольку там дух живет. Ведь это философия большего почтения. Хотя мы называем тело просто комочком испражнений, можем назвать. Но почтение выражаем больше. Если кто-то думает, что тело – комочек испражнений, и на этой основе он непочтителен другим, это невежество. Это неправильное понимание. Тело имеет ценность, потому что там есть душа. Прабхупада объясняет, есть железо. Если расплавить его и добавить хотя бы небольшое количество золота, все скажут, вещь золотая. Это золото. Поэтому человек высоко ценится. Как форма тела, это просто килограмм мяса и костей. Но как существо человеческое, с заложенным предназначением от Бога, очень высоко ценится эта форма жизни. Кришна сам говорит, человечество – моя обитель. Моя личная обитель, я прихожу туда, распространяю духовное знание, поддерживаю принципы религии. Лично сам Бог может спуститься в это общество. Он может, конечно, прийти куда угодно, но он сказал Бхагаватам, что человечество – моя обитель, высокая цена этому телу. То есть, возможность развивать сознание, чего нет в мире животных. Животные принадлежат природе, своим привычкам, своим инстинктам, своим себе подобным живым существам, и вопрос не возникает. Человек, видите, он хочет освободиться, он хочет свободы, но он не знает, как достичь эту свободу. Мать меня наказывала в детстве. Ты не можешь делать все, что хочешь сейчас. Ты будешь делать то, что я говорю. Ты мне принадлежишь, ты еще не свободен, ты моя собственность. Вот когда вырастешь, будешь делать все, что хочешь. Но она ошибалась и в этом. Более свободной я был как раз в детстве. Когда я принадлежал матери, отцу, когда заботились, любили меня. А чем больше рос, тем больше мне заставляли работать. Работай, работай, работай. И все, никакой любви, просто долг, ты должен это делать. У тебя семья, у тебя ребенок, у тебя то, долг, долг, долг. Мы тоже учимся этому долгу, исполнению долга. Но исполнение долг, дхарма, это законы Бога. Так мы показываем, что я принадлежу тебе. Я не хочу принадлежать Майе, я хочу принадлежать тебе, я хочу выполнять долг перед тобой прежде всего. Это самый важный долг наш. И Прабхупада показал, что такое свобода в материальном мире. Это таракан проползал, эта история, помните? Такой большой индийский таракан. Мерседес таракан такой, гладкий, знаете. Если такой таракан выползет сюда, в алтарную, мы сразу все будем смотреть на него. Мы же лекцию уже не будем слушать. Мы будем все смотреть внимательно, куда же он пойдет, ко мне или кому. Очень страшно выглядит такой, медленный, уверенный такой, никого не боится, ходит таракан. И Прабхупада он взял его вот так вот, открыл форточку и сказал ему, теперь я дарю тебе весь мир. Освободил его, свобода. Он показал, что такое свобода в материальном мире. Это как вот в океан выбросить человека, говорит, ты свободен, свобода. Прям в центр океана. Или куда-нибудь в лес, в джунгли, свобода. Но эта свобода, она испугает человека. Что делать с такой свободой? Я не знаю, я умру от такой свободы. Мне нужно кому-то принадлежать, чтобы кто-то обо мне заботился. Мне нужна пища, одежда, мне нужны отношения, эмоции, культура. Мне нужны люди, другие тела. Поэтому мы все друг другу принадлежим в этом мире, в сознании Бога. Мы братья и сестры. То есть как родственники мы имеем права друг к другу, верно? Но это духовное родство. На материальной основе мы не можем такие вещи увидеть. Как это мы родственники? Да нет, все чужие. Люди вечно враждуют, потому что они просто чужие, с чужими запахами. С чужой культурой, с разными языками и прочее. Это же основа проблем. Да, на материальной платформе нельзя установить этот принцип равенства, как бы братства, но на духовном уровне он уже существует. Мы уже чувствуем, что есть общечеловеческие принципы, они уже всегда существовали. Нужно просто понять и научиться жить по этим законам. Не по законам запаха и вкуса, не по законам сексуального наслаждения, не по законам сна или обороны, а по законам любви к Богу. И любовь к Богу, она открывает это видение, это чудесное знание, трансцендентное, о том, что я есть душа, и мы все в одной семье, мы жители Вайкунтхи изначально. Мы не обязаны подчиняться законам природы, если мы служим Богу. Такого человека называют свободным, освобожденным. Если он чувствует удовлетворение только внутри себя и больше ни от кого не требует и не получает, у него нет никаких обязанностей, он тоже никому ничего не должен. Он счастлив внутри себя. Это в Гите Кришна говорит об этом. И в материальном мире мы не можем получить от материального тела полного удовлетворения. Какое бы тело мы ни выбрали, оно имеет недостатки. Как в Москву сейчас приезжает Ален Делон. Ну, очень красивый мужчина, знаете. Мое поколение знает его все. Обаятельный, хороший актер, красивый, культурный, талантливый человек. Он известен по всему миру. Сейчас он пожилой, афиши висят, тем не менее. И люди пойдут, я знаю, смотреть, общаться с ним. Известный Ален Делон. Я вспомнил, что у меня была знакомая одна, которая просто с ума сходила по Алене Деловну в молодости. А если к ней в комнату общежития зайти, там было все оклеено, чуть ли не потолки, везде был Ален Делон. И нос, и глаз, и рука, и крупный план, и такое. Не знаю, откуда она достала эти фотографии все. Диву давался. Она только думала такими стандартами. Мой муж будет как Ален Делон. Я на другого не могу. рассчитывать. То есть вот такие были ее потребности. Она думала, что тело должно принадлежать ей. Но Ален Делон, он же не может себе распространить 16 108 форм. Он всего один такой. Больше такого нет. Поэтому она вышла из положения. Она вышла замуж все-таки, не за Ален Делона. У того, у кого был нос похож на Ален Делона. Все, уже она приняла, уже вот это можно принять. Хотя бы нос там или один глаз, но все. Вот таким образом принимаем стандарты в материальном мире, которые не отвечают всем нашим вкусам. Мы принимаем это тело, чье-то тело, но с недостатками. И мы смотрим, ну вот нос, на нос буду медитировать. Вот можно сказать, что это Ален Делон уже почти. И даю какое-то название, за счет названия мы думаем, что что-то ценное имеем. Золото, говорим. А Бхагаван говорит, это испражнения желтые. А мы говорим, золото, гривна. Такой звук имеет магический. Гривна, и все раз сразу смотрят, что там, о чем там речь идет. Что-то очень важное говорят. Это названия такие. А это бумага просто. Ну, то есть такие значительные звуки, знаете. Человек присваивает себе какие-то имена, тоже названия. И так за счет этого он поддерживает статус-кво. Хотя тело, оно... Посмотрите на тело. Далеко от совершенства физические тела. Но еще женщина куда ни шло. Но мужчина, ну, смотреть не на что просто. Ну, посмотрите, да? То есть, конечно, мы отражаем какую-то красоту внутреннюю, духовную, поэтому мы совершенно не замечаем, мы не привязаны к телесной красоте. Но если материалисты посмотрят на нас, они испугаются. Лысые, боже мой. Хвосты сзади торчат, в каких-то простынях ходят. Руки у них трясутся, что-то там бормочет. Они в шоке просто. Как материалисты, они иногда в шок впадают. Но мы радостны. Или как мы в кафе однажды в Петербурге, в кафе, открыли кафе и повесили туда картину. Знаете, какую картину? Где Нариса Махадев разрывает Хиранья-Кашипу. И то есть там кровь, вот кишки. И преданные едят и улыбаются Нариса Махадев. А материалисты дверь открывают, смотрят и тут же закрывают и уходят. Мы долго не могли понять, почему они не приходят в кафе. Они вроде привлекаются запахами, открывают дверь, но видят эту картину кровавую. Вот мы вегетарианцы, смотрите, мы наслаждаемся, они мясоеды, не могут смотреть на такие вещи. Потому что мы видим духовное. Мы по-другому наслаждаемся в этой мире. Ну, Кришна, все, что он делает, трансцендентно. Никак не ассоциируется у нас со вкусом. Мы не собираемся Хиранья-Кашипу есть. Они же это отождествляют со вкусом. Но все, что они смотрят, это анна-мани, пробуют на вкус. Потом они содрогаются. Ой, как ужасно, противно. Вот посмотрите на испражнение с желанием поесть. Конечно, будет отвратительно. Сразу вырвет, вытошнит просто. Столько отвращения будет. Но если вы просто созерцаете мир с другой точки зрения, вы не испытываете ни того, ни другого. Ни привлекательности, ни отвращения. Знаете, есть предназначение у каждой вещи. Так они связаны таким образом. И эти названия, они сбивают с толку. Плохой, хороший, умный, глупый, богатый, русский, нерусский, белый, черный, зеленый, красный, в горошек. Так много-много названий. По степени значимости их расставляют. Пытаются так. Потом меняют заново. Но они не могут видеть все на одной платформе с позиции сознания Бога. Как же Бог к этому относится? Ведь это же все принадлежит Ему. Это же Его собственность. Нам нужно знать Его отношение к каждому человеку, к каждому живому существу. Если Он с такой любовью творит творение. Кто-то говорил из греческих, по-моему, философов. Говорит, посмотрите, с какой любовью создано человеческое тело. Глаза, нос и рот рядом расположены. Смотрите, как удобно. Глаза сверху, нос посередине, нос, рот снизу. Вот вы пищу подносите, одновременно чувствуете запах и видите ее. Удобно? Удобно, смотрите. Очень разумно создано. А анус подальше от носа. Если было бы наоборот, представьте, это был бы ад. Есть такие формы, я слышал, где анус и нос рядом. Но это адская форма уже жизни, для наказания создана. А вот человек, видите, как создан, очень, так сказать, разумный, целесообразный и с уважением к личности. И мы должны видеть это в творении, что существует такой вот разум, который заботится, любит живое существо, при том, при всем. Хотя оно может быть забыть о нем, бунтовать и прочее, но Кришна, он непогрешим, он не завидует никому. Он любящий остается. Но дает возможность наслаждаться даже в материальной мере. Просто говорит, не пресыщайте чувства, будете страдать. Это материальное тело, он не другое предназначение. Знаете это предназначение? И вот эти названия, не нужно придумывать какие-то великие названия, нью, новые упаковки и все прочее. Вот это и есть майя. Все очень просто. Коровье молоко невозможно улучшить. Почему же говорят улучшенное коровье молоко? Как его можно улучшить? Самый лучший продукт уже. Если что-то хотите улучшить, добавьте молока. Они говорят, нет, мы улучшаем коровье молоко, новое. Они забирают все витамины оттуда, потом добавляют рыбий жир. Вот улучшенное коровье молоко. Майя. Иллюзия. Название новое просто придумали. Бифидок, там еще что-нибудь. Я не знаю, как это называется. Все это имеет вечное. Вечные названия уже существуют. Все уже утверждено. Не нужно никаких экспериментов. Не нужно никакого материального развития даже. Духовное развитие. Материя зависима. Она развивается, когда возвышается дух. Она идет сама следом. Не нужно пускать ее вперед, как хозяйку, материю. Вот она тут хозяйничает с косой. Вот такие вот вещи происходят. То, что мы видим, материальная природа так сурово обходится с живыми существами. И вот это название. За счет названия можно думать, что моя жизнь, в принципе, нормальная. Такие названия. Тойота у меня есть. Что еще? Сотовый телефон. Вот это новое название. Был у меня друг в детстве. И тогда была мода покупать собак в квартиры. Вот началась такая мода, знаете. Огромные собаки стали заходить в квартиры. Синбернары, овчарки, доги, пинчеры, вот все такое вот. Помногу. И он тоже подался этому искушению. И купил собачку. Вот такой маленький, на ладошке вмещался, черненький. Такой симпатичный. Пинчер, сказали. Пинчер. Вот такая, такой будет, картинку дали ему. Вот такой вырастет, будет пинчер. Настоящий чистый пинчер. И он купил этого пинчера, так называемого. Но это был не пинчер. Его обманули. Он стал расти, и какая-то челка у него стала вдруг. Хвост колечком стал завиваться. Ростом не удался. Дворняга какая-то. Посидел рано, через полгода уже посидел весь. Странный какой-то. Обман. Майя, иллюзия. Название было, форма не соответствовала. Тогда дали название соответствующее, чтобы не унизить его и в то же время пинчер карликовый. Сокращенно пинька. Такой пинькой звали всю жизнь. А я думаю, что вот так мы окружены в своей жизни пеньками только. Какими-то вот приблизительными названиями, знаете, которые не отвечают своей сути совершенно. Мы даем какие-то названия. То есть тело принадлежит земле, а мы его ставим на пьедестал, золотой памятник ставим. Вот, вечно это тело будет существовать. Это не душа, как в туркмен-баши. То, что сейчас всему миру пример вообще, великий пример. В миниатюре Хираньяка Шипу. Золотой памятник построил себе уже, сказать, в столице. Причем рука у него движется по солнцу. Это не солнце движется, вы не понимаете. Рука движется, а потом уже солнце. Вот в чем суть такого могущества. Все месяцы года переименовал своих родственников имена. Написал священное писание сам, остальные все упразднил. Рук на мое существует. Это тело. И оно претендует на обладание всем. Я теперь вам скажу истину. Я не обычное живое существо. Я есть Бог. Мои родственники – это мои стороны света. Мои слова – это веды. Вы должны их принимать просто без доказательств. Высший авторитет. И он подтверждает это такими атрибутами материальными. Памятник золота, памятник своей матери, памятник своему дяде, деньгами, властью. Вот эти манипуляции. Это все ложь. Потом просто умирает и все. И где он рождается? В порабощенном им же государстве. Вот и все. Майя. Истина совсем другая, смотрите. Законы природы совершенно иные. Он не подозревает об этом ничего. Ему дается возможность быть в такой иллюзии, поскольку он хочет эту иллюзию, хочет быть Богом. Кришна говорит, я даю ему эту память, даю ему эти аргументы, чтобы он мог найти это все и почувствовать себя таким, как он хочет, пожалуйста. Но в то же время Кришна милостив, он разоблачает живое существо. И момент смерти приходит как жестокая смерть. Я сам прихожу к нему в форме смерти. Таким образом, тело, оно подвержено гибели, смерти, разрушению. И поэтому так много обладателей этого тела, кто будет наслаждаться им. Если не сожгут его, то собаки съедят или черви съедят его. Вот так. Как сложно думать об этом. Что вот кто-то съест это тело в земле. Никакой печали. Это просто тело. Комок невежества. И ценность имеет та душа. И вот этой душе мы должны выражать почтение в соответствии с принципами бхакти-йоги, вайшнавским этикетом. Мы должны знать, как выражать почтение. Ни в коем случае нельзя пренебрегать живым существом. Даже когда тело оставляет живое существо, тело с уважением кремируют, какие-то обряды проводят, что там находилась личность. Пытается что-то хорошее говорить об этом человеке. То есть какое-то уважение. Но мы должны понять суть. суть в том, что мы должны быть не привязаны к телу, поэтому Бхагаватам такие вещи говорит иногда, очень-очень острые относительно тела, будут есть собаки это тело, коршуны, черви съедят, вот что такое тело, не привязывайся к нему. Это не неуважение, нет. Это культура, это знание. То есть мы должны относиться к своему материальному существованию подобным вот образом. Это не истина. И развивать свою привязанность к святому имени, чтобы пробудить душу, мы получим то покровительство, просто воспевая святое имя, все необходимое от жизни, просто воспевая святое имя. Оно нас приведет к духовному учителю, духовный учитель даст нам чистое святое имя, приведет нас к любви к Богу. То есть святое имя – это все. Все для нас. Что в Кали-югу другого пути не существует. Кришна и его имя одно и то же. В этом суть, что святое имя Бога не отличается от самого Бога. И вот с этим мы себя должны отождествлять, с этим звуком, в служении. Мы просим, чтобы Кришна занял нас преданным служением, чтобы это тело тоже занималось преданным служением. Даже когда трудности, мы просим возможности дать силы преодолеть эти трудности, вытерпеть эти трудности, дойти до конца. Так мы принимаем аскезы для этого тела, и Кришна это очень ценит. Кришна на самом деле это ценит. Возможно, мы не получим много благодарностей за наше преданное служение или вечную славу в этом мире. Но дело не в этом. Важно, что признает Верховный. Кришна в сердце может признать наше служение. Не обязательно это на показ делать. Каждый преданный может достичь совершенства, даже не имея положения какого-то общества, или славы, или известности. Дело совсем не в этом. Дело в взаимоотношениях с Богом. И таким образом душа, она может умиротвориться даже в материальном окружении, когда занимается ее преданным служением. А мы остановимся здесь. Хари Кришна. Шрила Прабхупада Ки Джай. Может быть, несколько вопросов, комментарии, дополнения. Громче. Какие отношения между душами. Так же, как во Вриндаване, помните, там все спутники Кришны, это или братья, сестры, жены, мужья, дети, родители. Точно такие же отношения. Отражение этого мы видим в материальном мире. Мы тоже имеем между собой отношения различные, как живые существа. Есть дружба, есть любовь, есть родственные отношения. Это отражение. В духовном мире это существует. Чужие враги – это тоже отражение из духовного мира. Но они там по-другому проявляются. Они не доставляют беспокойства, помогают в играх Кришны. Враг Кришны кто такой? Во встрече с Радхарани. Джатила, она мешает ему. Но это ее роль, она удивительная, эта роль. Абхиманию, говорят, роль мужа Радхарани. Хотя настоящий муж Кришны. Это игры. Здесь, поскольку извращенные отношения, мы видим, что есть друзья, враги, неблагоприятные факторы. Из многих-многих тысяч только один становится совершенным, из совершенных немногие становятся преданными, в Гите написано. И в то же время Прабхупада говорит, просто легко повторяйте Хари Кришну и станьте совершенными. Скоро выйдет книга, буквально вот через на днях, которую мы собирали в письмах несколько лет. Это письма истории преданных, пришедших в сознание Кришны. «Как я пришел в сознание Кришны», книга будет называться. Там примерно 300 историй. Большая книга будет. Больше 500 страниц. Фантастические вещи там описываются. И я думаю, это будет важно для психологов, для религоведов, для преданных в качестве поддержания веры. Именно очень могучная книга «Мертвого поднимет». То есть 80-е годы, 90-е годы описываются. Вот с Украины мы ни одного письма не взяли, к сожалению, что я здесь не был в этом регионе. Преданные отказывались писать вообще, они не понимали, зачем это делать. Думали, что это ради самопрославления. Я должен был объяснять, убеждать, что это проповедь. И только тогда они взялись за перо, так сказать. Это была работа определенная. И эта книга очень ценная, считаю, будет. В том смысле, что там можно увидеть, Там можно увидеть, как люди приходят в сознание Кришны, как также уходят из сознания Кришны, и потом этот плод они приносят снова в следующих жизнях. Я сделал вывод, почитав эти письма, что мы уже многие-многие жизни практикуем духовную жизнь. У каждого из нас есть какой-то предел предания. И дальше мы не можем идти так легко, требуется сверхусилие определенные. То есть достичь совершенства не так легко сразу. Это вызывает страх, вызывает боль, может быть, даже у людей, психическую боль. Он не может так вот быстро разочароваться в материальном мире, знаете, он боится. Боится потерять эти отношения. Они же боятся сознания Кришны. Отречения они боятся, материалисты. Они говорят, очень опасная культура. Они от всего могут отречься, знаете. Будьте осторожны. Все можете потерять. И поэтому у каждого преданного есть как бы свой предел. И дальше он должен идти развиваться более-менее постепенным образом, терпеливо. Но может достичь совершенства, если примет решение в этой жизни. Окончательное. То есть многие практикуют сознание Кришны, но немногие принимают решение предаться в этой жизни полностью. Принимают решение, нет. Как бы мы откладываем, есть такая психология. Ну, у меня еще есть время, ну, чуть-чуть потом. Сейчас у меня некогда, у меня же есть какие-то обязанности еще. Но позже, я несомненно, я знаю, я буду предаваться Богу. Но вот именно требуется принять решение. Это даже как вот прийти в сознание Кришны, требуется решение принять. Думаете, те, кто люди не приходят к нам, им не нравится сознание Кришны? Я не встречал таких людей, кому не нравится сознание Кришны. Я имею в виду те, кто слышали философию из авторитетного источника, вы не услышите, что это что-то плохое. Они не скажут такого никогда. Скажут, очень хорошо. Но они не могут все практиковать одинаково, видите? Они могут все прийти сюда, жить в храме, допустим, или все четыре принципа, или 16 кругов ежедневно повторять. И как же они будут прогрессировать? По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Придут жизни, 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 жизни. В конце концов, человек может принять решение. И это решение можно принять также под влиянием чистого преданного, быстро, быстрее намного. То есть омывая из Ганги можно очиститься, через тысячи этих омовений можно очиститься от всех грехов, но того же результата можно достичь, просто посмотрев на чистого преданного. Поэтому мы очень признательны Шриле Прабхупаде, его последователям, его ученикам, что они сокращают этот путь, очень трудный, в Кали-югу, поскольку мы больше искореняемся, чем прогрессируем. Даже Хари Кришна мантра, она не очищает человека. В том смысле, что он успевает делать оскорбления какие-то еще. Так, говорится, читание чаритамрити, что по милости Господа читание не можем практиковать ее. Он снимает эти аппараты и не принимает оскорблений, поэтому дается возможность прогресса. Вот миссия Господа читания, миссия Прабхупады заключается в этом. Дать людям возможность духовного прогресса. Он сказал, 16 кругов вместо 64. Четыре принципа и занятость сознания Кришны, что вполне для нас приемлемо, нетрудно принять такое решение. Я же работаю, ну хорошо, буду для Кришны работать. Видите, как приспособлена для нас духовная жизнь максимальным образом. Вот поэтому в этом случае, видите, что касается ИСККОН, я думаю, тут есть определенные исключения из этих правил, что каждый сейчас может практиковать сознание Кришны, просто общаясь с преданными, воспевая Хари Кришны. Очень быстро он достигнет совершенства, очень быстро. Мысли диктуют, что делать. Да, ум очень прост. Все, что приятно для чувств, он говорит, делай, 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 делай. Вот и все. Все, что неприятно, говорит, не делай, не делай, не делай, не делай. Рано вставать неприятно, ну, поспи, а что? Ко мне одна мата же подходила, как ты сказала, что она уже в сознании Кришны, и у нее личное отношение с Богом. Ну, я думаю, очень приятно узнать было, ну, хорошо, хорошо. Я говорю, хочу подтверждение от вас получить. Правильно, правильно мои пути. Я с Богом уже разговариваю, все, мы с ним уже. Ну, раз. Я говорю, подтверждение. Я говорю, вы приходите на Магларати, входите на утреннюю программу. Она говорит, бывало, я проснусь утром, но Кришна говорит, куда ты? Вот кто это говорит, Кришна или ум? Вот разберитесь с этим. Я, говорит, уже здесь, никуда тебе не нужно, оставайся, все в порядке. Вот это ум. Он же хитрый. Он не просто, так сказать, упрям, он еще и хитрый. Он найдет аргументы, он действует на таком тонком уровне, что иногда невозможно понять, как он к этому приходит вообще, выводу, заключению. Можете проанализировать любую цепь логических заключений и мыслей, и к какому объекту он придет в конце, скажите? К конечному результату. Психологи знают. Знаете, что психологи говорят? Обычные психологи, материалисты. Каждые 3-7 минут человек думает о сексе. О чем он не думал? Чем он не занимался? Обычный человек вот такой. Это его ум. Вот он может сложные математические вычисления производить на доске и обучать публику. Но в это время всплывет какая-то нога чья-то, допустим. Автоматически. Ум очень изворотлив. Он даже не сможет понять, как эта вот математическая формула связана с этим конечным объектом. Ум найдет эту связь. Очень умный. Вот наша задача распознавать эти всего цепи логические, потому что они идут только в одном направлении. Это женщины и деньги, больше ничего. Это конечный его объект медитации. Хотя кажется, он такой умный, так много знает, но он знает только две вещи. Все. У женщин, похоже, что-то с мужчинами связано. Похоже, для женщины мужчина важен. Ну, ум имеет одинаковую природу мужчины и женщины, в том смысле, что он пристрастен к приятным вещам, отвергает неприятные вещи. Функции такие же у мужчин и женщин. Просто объекты могут быть разные, но функции такие же. Нет, это не относится к Радхаране. Радхаране – вечная форма, несозданная. Это относится к человеческому существу. Я согласен, что женщина – венец творения. И слава Богу. Потому что женщина превосходит мужчину во много раз в материальном отношении. В этом ее также и слабость, она запутывается в материи глубже, чем мужчина. Мужчина более поверхностный, ему легче. Если мужчина ошибается, он долго переживать не будет. Если женщина ошибается, она переживает всю жизнь потом. Она глубже воспринимает все эти ошибки или там чувство ее. То есть любовь, это по-разному психология работает. А мужчина, он более простой, простое устройство. Может жить под деревом, говорится, это устройство. Если он без женщины. Зайдите в квартиру к холостяку, там гардина на одном гвозде висит у него. Ему все равно, он там подопрет палкой какой-нибудь. Это холостяк. Но как женщина появляется, все меняется сразу же, видите. И он работает здорово. Женщина могущественнее. Она выглядит слабой, но она могущественно влияет на его сердце, на его разум. С влиятельностью именно. Поэтому в этом смысле это пальцы творения, говорится, женщина. Это лучшая часть Брахмы. В этом смысле да. Но в духовном смысле ведущий должен быть мужчина. Так легче, в семье имею в виду. Здесь с преданными разные есть отношения, близкие или не очень близкие. Продолжаются ли такие же отношения в духовном мире? Нет. Это не имеет никакого отношения к духовному миру. Духовный мир сейчас трудно представить, потому что есть материальное тело. Мы не можем увидеть обратную сторону Луны отсюда. Мы видим только ту часть, которую видима. Также, что касается духовной жизни, мы видим только то, что нам открыто шастрами. Но не переносить эти представления материальные сейчас на духовную реальность. Ничего общего быть не может. Я слышал об этом, что отношения продолжаются духовные, а если не начинаются, они уже не прерываются. Особенно касается духовного учителя. Не прерываются. Но я не знаю, что будет в духовном мире. Как они будут там продолжаться. Я знаю принцип. Детали очень сложно здесь объяснить. Я не могу. Здесь большая иерархия. Даже, говорится, на Голоке Вриндаване там большая иерархия служения. Ишода может кормить Кришну, одевать его. То есть не каждый может это делать так, как Ишода. Собственно говоря, как Ишода больше никто не может делать. Но есть огромное количество преданных, которые помогают Ишоде. Даже в Радхаране есть огромное количество подруг гопи. В этих гопи есть еще манджари. То есть там иерархия, там целая структура духовная существует, служение. А в центре Рада и Кришна. И тем не менее, каждый имеет личное отношение с Богом в то же время, поскольку он Бог. Поэтому эта структура блаженная. Не отдаляет от Бога. Наоборот, так происходит связь. Громче. Одуматься. Да, они могут одуматься в момент смерти. Многие атеисты, большинство из них, они признают свои ошибки. Перед смертью буквально. История говорит об этом. Я читал такие заметки, где говорилось о смерти именно великих материалистов. Вольтер кричал сильно очень, чтобы сожгли его книги. Калинин говорил то же самое. «Сожгите мои книги, я вижу святого в комнате сейчас». Незадолго до смерти. Ленин просил прощения у столов и стульев, на коленях ползал, просил. Кого-то видел тоже. Но он просил прощения за все свои грехи. Он вдруг осознал, что то, что он делал, очень много греховного было. Но это уже поздно. Поздно делать. Это просто смятение, страх, сильное давление вот этой вот энергии смерти. Сильный шок. В этом шоке они признают эту силу превосходящую. Некоторые, но большинство из них, они могут вообще умирать бессознательно. Просто из-за страха они испражняются, мочатся под себя, умирают. Такая смерть. Бесславная смерть. Умереть человек должен в йогическом трансе, либо дать свою жизнь на поле сражения для Кришны. Это лучше считается выход. Поэтому материалисты, конечно, не очень боятся приближения этого момента. Hare Krishna, Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande Ki Jai.